Здравствуйте! Сегодня первый выпуск нашего журнала о сыроедении и здравом питании. И мы с участниками нашего клуба ОМРУ собрались, чтобы обсудить разные вопросы, которые у нас уже накопились по этому поводу. Ребята, я предлагаю сначала представиться, рассказать о том, кто как питается, какой у нас есть опыт в системе питания. Меня зовут Екатерина Андросова, я веду занятия по йоге в клубе ОМРУ «Здравый образ жизни». И 2 месяца назад я решила перейти на сыроедческое питание. Основной причиной для этого послужило то, что я почувствовала, что для меня сложно контролировать пристрастия, привычки в еде, которые у меня сформировались в течение жизни. То есть я не могла взять и просто отказаться от употребления, например, шоколада, печенья или каких-то искусственных сладостей. В течение этих 2 месяцев я изучаю различную литературу, читаю книги, смотрю видеоматериалы, общаюсь с людьми и сталкиваюсь с разными концепциями и с разными взглядами на эту систему питания. В связи с тем я решила позвать вас и поговорить по этому поводу. Вот я еще не сказала, мне 30 лет и 2 месяца у меня примерно сыроедение. Давайте в таком же режиме.
Мне 26 лет. На сыроедение перешел менее года назад. Ранее на вегетарианстве находился около 2 лет. При переходе на сыроедение изменилось физическое состояние, то есть перестали возникать заболевания вирусные, там как грипп, там кашель, бронхит. Горло перестало болеть. Вот последний год я в аптеку не заходил вообще. До этого у меня постоянно 5-6 раз в год болело или горло, или был бронхит, ну или периодически заболевал гриппом. Ну, гриппом редко, а так вот в основном кашель. Сейчас же, получается, иммунитет повысился за счет сыроедения.
Давай, попробуем ответить на вопрос, почему сыроедение? Вот если в 2 словах, почему ты выбрал сыроедение? Почему такая система питания?
Знаешь, в общем, можно сначала понять, как бы, почему мы питались до этого пищей, которая как бы навязана социумом, то есть полностью весь перечень вместе с мясом. Потому что считали, что необходимо, там в основном считается людьми, что необходимо там потреблять животный белок, так как в нем содержится витамин там В12, и он необходим для организму, для жизнеобеспечения, в общем, организму необходим этот витамин. И еще 7 аминокислот, которые являются как бы незаменимыми в организме, тоже берутся из животного белка, животного происхождения. Там. Ну и не только. Потом вегетарианцы спокойно доказывают, что это не так. И, в общем, своим примером уже показывают, что можно жить без животного белка. Но это не предел. Здесь еще получается ситуация такая, что термически обработанная пища, в ней информация о составе самой пищи разрушается. И получается, когда человек употребляет термически обработанную пищу, то организму необходимо выделить большее количество энергии для переработки данной пищи и усвоения ее. И плюс то, что отсутствие информации приводит к ситуации, когда организм не может распознать, что поступило, что усваивать, что полезно, а что не полезно. Есть еще какие-то дополнительные там моменты, которые отвлекают организм, то он может это, в общем, на потом отложить и просто это все уложится как бы в жировое отложение, в основном уходит все компоненты, неважно там необходимы они или нет, организм как бы с ними потом разберется, а сейчас он как бы их отложил и занимается опять другой проблемой, там, которая там еще есть. Поэтому переход на сыроедение позволяет облегчить функцию усвоения пищи в организме. И, естественно, это дает возможность освободившуюся энергию куда-то вложить человеку уже в повседневной жизни, вот чем он занимается, там, в какие-то более, как говорится, продуктивные направления, чем просто переварка и усвоение пищи.
Угу. Ну, я поняла, то есть ты познакомился вот с этими концепциями, возможно, какие-то книги прочитав, тебе это вдохновило и решил попробовать на своем опыте,
да.
Потом уже получил определенные результаты. Вот, Александр, расскажи о себе.
Меня зовут Александр Дувалин, мне 31 год, И на сыроедение я перешел приблизительно 3 года назад. Ну, к этому меня не сподвигали ни проблемы со здоровьем, вот, не сказать, чтобы сразу какие-то этические проблемы. К сыроедению я пришел спонтанно как-то. Но до этого также спонтанно перешел к вегетарианству, просто бросив есть мясо без всяких причин. Я не знаю, что это, почему это произошло.
Возможно, это опыт прошлого, да, пришло время.
Скорее всего.
Хорошо, давайте теперь тогда поговорим об ошибках в сыроедении на ваших примерах. То есть давайте разберем не книжные какие-то вещи, которые мы встречали, описания, а с чем вы сталкивались в течение того периода, пока вы занимались таким типом питания. Какие ошибки, как вы поняли, что это ошибки, как вы с этим справились? Володь.
Первое, наверное, единственная, основная как бы проблема, которая многих беспокоит, это потеря веса. И многие как бы начинают волноваться по этому поводу. Естественно, психологическое состояние очень сильно влияет, в общем, на состояние вообще физического организма. И люди, как бы не доверяя тому, что, ну, видят то, что теряется вес, очень сильно бывает иногда, и в больших объемах, очень за короткий промежуток времени, начинают, как бы сказать, психологическое давление ощущают на себе со стороны еще общества, в котором они находятся. И могут сорваться, уйти сразу же опять на термически обработанную, на вегетарианство вернуться, например, назад.
Вес теряется при сыроедении смешанном или моно?
У всех по-разному, потому что зависит...
Нет, за 2 месяца ничего не будет.
Зависит от индивидуальности, то есть от особенностей организма. То есть у каждого организм работает как бы, ну, не сказать у всех, в общем, организм работает чуть-чуть различно. То есть есть какие-то нюансы, которые знает сам человек. Уже в зависимости от этого там идет у многих потеря веса, у многих там как бы постепенное снижение веса идет. И многие на этом внимание обращают.
Ну, то есть ошибка про вес,
ошибка,
да,
в общем, в том, что...
Ты с таким столкнулся, да? Ты похудел?
Я похудел, в общем, получается, на 7 килограмм примерно так. Но при моем росте, я когда даже употреблял мясо, при моем росте 1,80 м, я весил 61-63 килограмма. После того, как я перешел на сыроедение, я снизился до 55. Но по прошествию там 5-6 месяцев я набрал буквально там 2-3 килограмма на сыроедении. Плюс зимой я уже перешел, добавил молочный продукт и уже дошел опять до 63, как и был. То есть уже без термически обработанной пищи плюс молочный продукт.
Про молочный мы чуть позже поговорим.
Тебе надо обратить внимание, кстати, не только на сыроедение, потому что при твоем росте вес все-таки немножко маловат.
Ну, если надо без фанатизма, на самом деле, подходить с позиции здравомыслия, подходить к любому делу, также и к употреблению пищи, и поэтому нельзя допускать, что... В общем, малоедение тоже не советую допускать, если человеку необходимо там употреблять там определенное количество продуктов в день, то не надо там пытаться там его урезать, стремиться к тому, чтобы вообще пищу не употреблять, потому что есть такое понятие, как праноедение, и многие, начитавшись, наслушавшись, пытаются сразу же резко, даже некоторые с обычным образом жизни, когда употребляют все продукты, и животный белок, и термически обработанную различную пищу там различного вида, сразу прям перейти на уровень праноедения, потому что они где-то слышали, начитались, насмотрелись видео, ну и получается результат иногда, в общем, плачевный.
Хорошо, то есть если начал сильно снижаться вес, нужно быть более внимательным, потому что ты ешь,
да? Да, надо как бы смотреть, да, за собой следить.
Резкого снижения быть не должно, если снижается, то что-то делается не так.
Организм может перестраиваться в этот момент, то есть происходят процессы перестроения организма, может быть, в данный момент микрофлора в кишечнике быть именно та, которая перерабатывает термически обработанную пищу. И когда резко переходим на сырую пищу, эта микрофлора, она ее не может обработать, и, соответственно, усвоиться пища в нужном объеме не может. Там какой-то процент все равно усваивается, но он очень-очень маленький. И поэтому может быть резкое падение, то есть веса, из-за этого. Это может происходить там в течение там нескольких месяцев, там у кого-то там месяц, у кого два, у кого три, у кого полгода. Но со временем эта микрофлора заменяется естественной микрофлорой, которая была дана с рождения человеку, позволяющей перерабатывать и усваивать пищу в сыром виде. И когда эта микрофлора развита нормально, то есть и желудочно-кишечный тракт здоровый, в здоровом состоянии находится, то однозначно потеря веса прекратится. Будет усваиваться то необходимое количество элементов, которое, в общем, позволит даже уже незначительное количество пищи поедать, и именно сырой.
Саш, какие ошибки, так, как бороться?
Я сейчас попытаюсь немножко более развернуто и не вдаваясь в детали, которые можно прочитать в литературе.
Да, да, из своего опыта.
Вот, насчет веса хотел добавить, что не совсем все так, потому что а если одни 50% боятся его потерять, другие 50% хотят его потерять, если не больше.
Они, может, даже поэтому и переходят. Вот.
А дальше из этого всего вытекает, значит, как люди переходят на сыроедение. Вот у кого-то есть реальный опыт, кто-то практикует, вот вы, наверное, практикуете, да?
Кто-то. По глазам вижу.
Я просто видел, что кто-то точно за столом...
Практиковала?
Ну, неважно, частично кто-то в эту сторону пытался двигаться, да, уже? Вот что такое правильное сыроедение? Кто пытался, что скажет? Что в вашем понимании правильное сыроедение?
Нужно кушать через 3 часа.
Согласен.
Да. Живые продукты. Знаю, то есть нужно...
Я против сыра малоедения.
И настоящие продукты.
Не пластиковые.
Ну, есть не настоящие.
Хорошо. Здесь, значит, такой момент, что, да, конечно, люди воодушевляются все по разным причинам. Вот, начинают переходить резко или не резко сразу. У всех это по-разному получается, кто-то может перейти сразу резко, кто-то не резко. Это, в этом нет принципиальной разницы. Это нужно по себе смотреть. Главное не сразу не бросаться с головой. Почему? Потому что возникает в первое время, конечно же, эйфория. Вот, у всех, потому что это сразу ожидает результат, особенно если переход резкий. Вот. Человек, как правило, читает. Начинает прочитывать несколько книжек, вот, и успешно это дело практикует. Вот, я, например, переходил резко, вот, но для меня это было нормально, вот, лично для меня, потому что проблем со здоровьем у меня не было. Вот, до этого я был вегетарианцем некоторое время, там, год или два. Вот, ну и в первый там, месяц-два я сбросил 10 килограмм, соответственно, совершенно вот, спонтанно. То есть они сами сошли без усилий. У меня есть знакомый вот в Питере, который сбросил за лето 40 килограмм.
А он сколько весил до этого?
Он весил до этого 120 или 130. Ну, он выше меня больше.
Сильно?
Да, там точно было. Но, как я выяснил, даже у меня было что сбрасывать. Ну, вот у тебя, наверное, сбрасывать.
Значит, вот. Всегда есть.
Да. Ну, я перешла, значит, хорошо. Так вот, человек, перейдя на сыроедение, естественно, первая мысль у него, что да, варенка отстой, вот, я теперь буду грызть яблоки, вот, орехи там и так далее, авокадо, ягоды кушать с персиками, вот. В общем, и побежал, вот, но тут много нюансов, значит, еще есть, которые, в принципе, и должен знать любой человек, который, неважно, какую еду он ест, это тоже, соответственно, все описано в книгах, но не во всех, потому что во многих книгах они тоже бравируют темы сыроедения. Вот. Они пишут все хорошо, правильно, но это хорошо для начала, потом желательно все-таки углубиться. Такие моменты, как правильное сочетание продуктов, употребление пищи, соответственно, правильное употребление пищи, то есть, допустим, как ее надо есть, в каком состоянии, в каком положении там, и так далее. Пережевывание пищи очень важную роль играет. Вот я сейчас только начал практиковать этим, это с этой весны. Вот только сейчас до этого дошел, и это тоже играет.
Вот. Ты имеешь в виду пережевывание даже вареной пищи?
Любой пищи.
То есть вареная пища правильно,
да,
пережеванная может быть усвоена?
Любая пища правильно пережеванная будет лучше усвоена на порядок. Вот. И поэтому даже чуть ли не отдельные книги тоже есть. Вот, про пережевывание. Статьи есть точно обширные. Правильное сочетание, например, просто типичный сыроедческий рацион. Сначала лучше есть... Естественно, легкие вещи, то бишь фрукты.
Угу.
Вот. Из фруктов сначала лучше есть кислые фрукты, потом сладкие фрукты. Овощи сочетаются более-менее нормально с остальными продуктами. Зелень сочетается со всеми продуктами прекрасно. Ну, орехи лучше есть под конец, потому что они более тяжелые. Про орехи отдельная история. Вот. Ну, это всякие нюансы такие, что, мол, там, помидор не сочетается ни с чем, банан лучше есть отдельно, огурец сочетается совсем. Ну, таких вот...
Помидоры не сочетаются ни с чем?
Плохо сочетаются.
Угу.
Вот. Таких вот нюансов много. В принципе, фруктовый салат – это неплохо, вот, если не в больших
количествах. Если правильно пережевывать, мы уже поняли.
И это тоже. Вот.
Там. Хорошо, смотри, какие выводы мы делаем, когда человек...
То есть подход должен быть комплексный.
Комплексный, да.
И обязательно, я бы рекомендовал, почему я вот говорил, я бы рекомендовал пару-тройку книг, которые описывают практический опыт людей.
Давай в конце, да, про книги скажем.
Угу. Это чтобы вот такие знания иметь и чтобы избежать проблем.
Угу. Типично. То есть ошибка у нас, когда люди после прочтения книжки бросаются, не изучив вопрос более... подробно.
Да. Ну, то есть немножко однобокий подход. То есть это все хорошо и правильно, но нужно знать все нюансы. Ну, как везде, нужен же комплексный подход ко всему. Иначе что-то будет. Так, скажем, человек, живущий на природе и питающийся вареной едой, да, и сыроед, живущий в городе, питающийся кое-как сырой едой, будут иметь одинаковое примерно состояние.
Хорошо. Давайте тогда теперь такую тему обсудим, как разные отношения сыроедов к сыроедению. То есть существуют у нас сыроедения, когда мы употребляем разные салаты, да, мешаем по пищу, и в один прием пищи мы употребляем и салаты, и какие-нибудь еще крекеры, потом еще и сока выпьем. А бывают разные другие типы. Вот к чему вы пришли, да, что вы попробовали из этих вариаций, к чему пришли и на чем сейчас вот остановились? И почему? Володя?
Ну, у меня как раз удачно получилось перейти на сыроедение в том плане, что началось это в августе месяце, как раз сезон спелых, уже подходили фрукты, да, спелые, и овощи были в большом количестве. В этом это плюс огромный. Начинал тоже я с салатов и фруктов. Овощи, фрукты, больше, в принципе, ничего. Орехов было по минимуму, то есть там... Если в среднем брать, то в день максимум там грамм 20-30 я больше не съедал.
Угу.
Салаты я ничем не заправлял. То есть делаешь овощной салат, съедаешь его. Там,
то есть масло, растительное, никакое ты не любишь?
Я лично нет, я не заправлял ничем салаты. И так делал. И, ну, стандартные салаты, в общем, там помидоры, огурцы, там зелень. Угу. Так, по вкусу, в общем. И съедалось это, например... Завтракать я, в общем, обычно не завтракаю, а это уже получается у меня обед. Ну и там к ужину фрукты, в зависимости там от, тоже от предпочтений. Но у меня желания не было, чтобы там фрукты в салат там нарезать. То есть я, получается, там если беру что-то одно, там груши там или яблоки там или там бананы там, например, да, там, ну так, то что-то одно беру, это одно съедается. Получается как бы ужин такой моно. Ну, а там уже по желанию, там, если возникнет необходимость, можно так сказать, можно орешком немножко так было скушать, но и то, это не каждый день. Ну, в общем, в зиме это уже сложнее стало, в плане того, что там фруктов подуменьшилось, ну, нормально. Импортные фрукты, то есть не все подходят, потому что некоторые фрукты на самом деле уже в себе ничего такого...
Приведи примеры, к чему ты
пользу никакой не несут.
Например, какие фрукты, ты считаешь, нам не подходят?
В общем, фрукты, в принципе, подходят все, если они выращены нормально. Если есть возможность получить информацию о ближних источниках, где можно находить нормальное питание, то есть экологически чистое, там, в каком-то районе, там, в какой-то области, там, или какой-то рынок, или какой-то, то лучше, конечно, именно покупать там. То есть приобретать овощи, фрукты там и все остальное необходимое для питания именно в этих местах. Ну, а так стараться отслеживать, естественно, только. Потому что, ну, можно очень сильно, в общем, навредить поеданием постоянно вот каких-нибудь, ну, как сказать, пестицидных там продуктов, навредить своему организму сыроедением. Получится человек, получит негативный опыт сыроедения, естественно, уже может, опять же, это вот будет минус, он уйдет с него, скажет, что что-то не так, я вот попробовал, эффект получился обратный, а я читал как раз книги, все было совершенно по-другому, то есть один из подводных камней как раз. То есть, а это в городе сплошь и рядом происходит. Ну, все прекрасно понимают, что там продается в супермаркетах, и как бы там глянцевые,
плохо, да, на самом деле.
Глянцевые, ну можно выбрать все равно, и среди даже этого всего многообразия, в общем.
У меня переход был где-то в конце мая, соответственно, тоже в разгар сезона, можно сказать, что-то уже пошло, что-то как раз. Но самое интересное это было, например, особенно в начале, это черешня. Замечательная была вещь. Ну, не была, то есть, по сезону. Вот. По-моему, я как-то на ней целый месяц, по-моему, прожил.
Только черешня?
Практически только на черешне. Но на самом деле-то это не есть хорошо, такие вот эксперименты. Потому что моно не моно, а минимум логики. Затем и существуют разнообразные продукты, чтобы их употреблять. Вот. Можно пытаться всю жизнь там на одних яблоках протянуть или на морковке, но думаю, будут проблемы. В общем, не суть в этом. Ну, то есть, лето у меня как раз самая интенсивная пора пришлась удачно на лето. В общем, много свежих было фруктов. Вот. К зиме, естественно, у меня небольшая паника возникла. То есть, а что? Ну, я, почитав интернет, понял, что у всех такой вопрос возникает к зиме. Вот. На самом деле, не все страшно оказалось. Ну, у меня еще поскольку... У родителей есть огород, вот, есть некий овощной ресурс, скажем так, на зиму. Вот. Соответственно, зимой совершенно спокойно можно питаться такими вещами, как капуста, свекла, морковь, топинамбур, вот, которые хорошо, некоторые сорта яблок, вот, поздних очень хорошо лежат.
Ты имеешь в виду в чистом виде или все-таки какие-то сыроедческие блюда? Вообще, как ты относишься к сыроедческим блюдам?
Как угодно. Например, тот же топинамбур, да, я спокойно, он очень вкусный. Например, вот картошка сырую мне не нравится, топинамбур нравится. Сыроедческие блюда. Тут очень интересный момент. В Москве существует много в Москве сыроедов, если даже в интернет посмотреть, там большая-большая сыроедческая тусовка.
Угу.
Вот. Но это можно точку поставить. Сыроедческие блюда, да, они доходят до абсурда их приготовления. То есть полностью несочетаемые продукты, дегидрированные продукты. Они не плохие, но их не хороши. То есть, получается, сменил шило на мыло.
Любые, ты считаешь, да? Например, ореховое молоко, это тоже
И смотря из чего. Из кунжута, например, скорее всего, лучше его смолоть, либо сделать молоко, потому что так он не переварится.
Не, да?
Так он не переварится, это можно будет проследить. Вот. А из миндаля, например, его лучше так съесть.
Угу.
То есть здесь есть нюансы. Я имею в виду более другие вещи, как какие-нибудь там безумные там
супы,
торты или пасты, или там какие-нибудь луковые хлебцы, которые, конечно, страшно вкусные, там, с семенами льна, там, луком, оливком, там, немножко оливковым маслом, солью, там, гидрированный так хлебец. Он очень клевый, он весь такой сыроедческий, вот. Эта штука, конечно, через... С этим я столкнулся, вот, с чем сталкивается человек, изменивший питание, наверное, вегетарианцы тоже.
То есть на такие блюда также подсаживаешься, наверное, да, как и на вареные.
На них тянет, вот, и... Uh-huh. Ты считаешь, что это действительно... Ну, магазин под вывеской сыроедения.
Хорошо.
Вот. Ну, и также к этому же относится большинство концентратов, то бишь сухофрукты. То есть это есть можно, это нормально, но это как за неимением лучшего, скажем так.
Хорошо, ну и сейчас твое питание какое? Ты сыромоноед? Или...
Моно для меня не крайний принцип. Uh-huh. То есть я расставляю здесь приоритеты. Если есть возможность и... так скажем, состояние такое, то я спокойно ем и моно.
Угу.
Но это бывает, наверное, в 50% случаев.
Хорошо, вот. Еще вот один такой вопрос тоже у нас в разговоре с ребятами вставал. Допускаете ли вы употребление какой-то вареной пищи, если так получается? Ну, вот так случается.
Совершенно к этому надо спокойно относиться. Почему? Потому что... Не знаю, по крайней мере, мой опыт такой, что если слишком очень зацикливаться на этом, то... Ну, то есть, если раз в год, допустим, вы пошли в какой-то там жесткий экстремальный поход, да, или попали в такие условия, где, ну, невозможно достать, можно выбрать меньше из двух зол, да, там, например, не есть яйцо, да, но съесть там, скажем, там, чечевицу вареную, там, допустим, или там рис
Да, про экстремальные условия мы сейчас не говорим, конечно, когда случится.
Ну, в таком случае совсем точно я бы есть, ну, если, конечно, не возникло бы именно экстремальных условий или угроза для жизни, совсем бы точно я не стал есть там такие штуки, как яйца, мясо и так далее.
Хорошо, если в коллективе так получается, что большой красивый стол, очень много вкусных продуктов, пирожков, салатов, хлеба, сыра и так далее. Вот как ты будешь поступать? Ты будешь это употреблять так, как все употребляют? И, в общем, такая атмосфера праздничная.
Два нюанса, опять же. Если, ну, как здесь, конечно, имеет место индукция некоторая, да, когда ты один вокруг тебя 20 человек так радостно употребляют, конечно, у тебя мысли пропадают о том, что ты вообще там собрался делать. Вот. А второй момент, что ничего тебе не мешает, если у тебя есть возможность взять с краешку, там, пожевать яблоко, там. Белую булку я бы точно не стал, там, дрожжевой хлеб точно не стал, там, да. Угу. Тут опять есть приоритеты некие. Что лучше совсем не трогать, а что в крайнем случае спокойно можно съесть.
Чем плохо дрожжевой хлеб?
Это долго.
Да, про дрожжи отдельные даже и фильмы есть. Вот. Ну, вкратце, там все дело в этих бактериях, которые бродят потом.
Вот,
брожение. Брожение плохо.
По поводу обильного стола.
Обильного стола, да, твое мнение.
Мое мнение таково, что если ситуация такая, что на самом деле на столе вот кроме как термически обработанной пищи ничего нет, и у тебя с собой ничего нет, ну, как бы все равно есть необходимо, то да, лучше выбрать что-то менее вредное, можно так сказать, там, более приемлемое для человека и там скушать это, чем пытаться там жестко себя ограничивать, что при условии может в какой-то момент вылиться в срыв и произойдет просто поедание всего подряд. Может такое произойти, у некоторых людей это бывает. Это также можно отследить по многим как бы записям, которые вот ведутся на форумах там в интернете.
Почти у всех
бывает. Как люди, да, срываются 100%. И начинают там все подряд есть практически. Из-за того, что они вот какой-то период себя очень жестко ограничили, думая, ну, что, в общем, выдержат. Не, есть, которые выдерживают, там тоже, опять же, зависит уже от
силы
личного,
воли.
Да, от личной энергетики, можно так сказать, человека.
Я таких не знаю.
Ну, есть единицы, но есть. Поэтому...
То есть ты бы стал только в экстремальном случае тоже употреблять, а так старался?
Ну, лучше, да, все-таки какую-то, так сказать, менее вредную пищу все-таки употреблять.
Есть мнение, что если человек вот какое-то время придерживается раеческого питания, потом на некоторое время употреблять что-то вареное, то для пищеварительной системы это не очень хорошо. Потом обратно возвращается. То есть вот такие вот, такая диета туда-сюда, это лучше чего-то одного придерживать.
Организм воспринимает после вот какого-то времени, организм, так как вот как раз опять микрофлора в кишечнике изменилась, он и воспринимает эту еду как яд. Ну, практически так и воспринимает. Но, в общем, может спокойно этот яд при помощи затраты некоторой энергии и усилий вывести из организма, и как бы ты на себе особо это не почувствуешь. Но если опять постоянно пытаться подавить микрофлору, которую ты уже наработал, новую, для которой необходима именно сырая еда, то, естественно, это приведет именно к состоянию утомляемости, то есть потери сил, там головокружение может быть, там, я не знаю, там потемнение в глазах и так далее. То есть и опять ты пытаешься убить эту микрофлору, ее можно, ну, не всю убьешь, но частично она останется, но, в общем, основную массу, в общем, ты ее подавишь просто таким образом, если опять на вареную, на термообработанную пищу перейти. И необходимо опять будет заселиться новой микрофлоре, которая будет опять эту термообработанную пищу как-то ее выводить из организма и перерабатывать. И вот эта постоянная смена, то да, может привести к определенной разбалансировке всего организма, он быстро будет изнашивать свой ресурс. Это отрицательно сказывается. Хорошо, когда все находится в равновесии. То есть, потребляя постоянно как бы одни и те же продукты, вот это вот как раз приводит нас к сыромоноедению, то, что один и тот же продукт, когда мы потребляем, у нас вырабатываются определенные гормоны, и они как бы постоянно в равновесии находятся. Ничего лишнего не поступает, что не вызывает выработку каких-то новых видов гормон. Там, тут уже на уровне сознания, во-первых, ты находишься в равновесии. Весь организм гормональный, то есть баланс соблюдается все время. Опять же, смешивание вот приводит к разбалансировке гормональной. Это, опять же, сказывается там на мыслительной деятельности, там, на каких-то физических процессах в организме сказывается также. То есть, чем, в общем, вот эти вот больше смесей, тем сильнее разбалансировка. Поэтому вот эти все сыроедческие торты и все остальное, это на самом деле, это, ну, излишне. Тут люди, на самом деле, уже стремятся к более к природным сочетаниям. То есть, в природе как таковых нету нагромождений вот этого всего подряд, а есть вот как раз цельные самодостаточные продукты, в которых заложено все необходимое, информация для их усвоения и приварения. В принципе, в каждом продукте по минимуму есть все, что необходимо человеку. И то есть, даже если вы там кушаете моно, то завтрак там одни какие-то там фрукты там или овощи, там обед еще какие-то одни, и там ужин еще какие-то одни, то в итоге все равно это получается, что вы, да, съедаете все необходимое, что нужно организму, так или иначе. Только это, можно сказать, кто не гонится за вкусом, тот, в принципе, спокойно может так питаться. Потому что, ну, не знаю, есть люди, в общем, можно так поделить на два типа. Кто живет ради того, чтобы
есть,
да, есть люди, которые едят ради того, чтобы жить дальше и как-то, в общем, себя на благо, в общем.
Ну, наверное, для людей, кто занимается йогой и самосовершенствованием, вот сыроедение – это важный помощник как раз для того, чтобы себя обуздать свои желания, свои привычки, понять себя, что тебе хочется, именно тебе хочется. У нас много лекций Андрей Верба рассказывал о различных лярвах, которые навязывают нам свои желания. И очень важно, когда ты сможешь сам понять, что ты хочешь кушать, а не какие-то существа тебе навязывают эти желания. Тогда давайте, вот есть некоторые продукты, которые вызывают больше всего вопросов, да, при переходе на вегетарианство или сыроедение, любое здравое питание. Вот давайте коротко, да, ваше мнение, вот, если считаете, что надо употреблять, то надо и почему, если не надо, не надо и почему. Значит, первое, ну, давайте про мясо.
Почему?
Да, мясо сырое, в общем-то.
Если кто сможет, то попробуйте.
Кстати, извините, вот добавлю, я читала тоже одну из статей, очень-очень старую. Раньше трактовалось сыроедение, вообще переводили, да, как переводили, это человек, который ест сырое мясо, или это людоед. Даже в украинском словаре приводится, что действительно так расшифровывалось это слово сыроедение.
Сложно на самом деле. Конечно, можно на официальную медицину опереться. Ну, все прекрасно, наверное, понимают, кому официальная медицина служит. Как бы поэтому она и придерживается определенной, как бы, теории.
Хорошо, то есть, чтобы вот B12, как вы говорили, мясо не нужно.
Ну, тут не совсем к мясу, не по адресу. Мясо, да, там белка много, но белок самый трудно перевариваемый компонент, один из самых. Вот. То есть, одна из функций еды – получить энергию, одна из первых. Вот. Выход энергии, значит, идет следующим образом. Больше всего он идет из углеводов, затем идет из жиров, и затем из белка. Соответственно, по эффективности. Ну, там отдельная тема еще про калорийность, про то, что она неправильно считается. Вот. Ну, то есть, переизбыток белка в виде особенно мяса, вот, может приводить и к аллергиям, и особенно к зашлакованности, потому что чужеродный белок – это аллергия и шлак.
Следующий продукт – яйца.
Яйца. Кто яйца любит и хочет есть, сразу могу сказать, что белок выбрасывайте. Это клей, который не переваривается. Это шлак. Желток еще есть можно. Но, опять же, там тоже есть свои нюансы. Я сейчас точно уже не скажу,
это
но это можно прочитать.
Это про сырые яйца, да, естественно? Или про,
про сырые, про вареные, про любые. Вареные
тоже белок?
К вареным это относится с акцентом.
Есть, кстати, храмы, построенные на вот при помощи
белка?
Использования яиц, да, как, ну, клеевой масло.
Вот дальше, что меня особенно волнует, молочные продукты, причем очень хотелось бы их всех разобрать по отдельности. Начнем с молока.
Молоко. Значит, да, большой вопрос. Есть люди, вот, по крайней мере, в интернете я читал несколько ваших отчетов, которые практиковали сыроедение без молока, а потом по причинам, ну, вопрос волновал всех, находились отважные люди, которые начали проверить это на себе. Вот. То есть потом вводили в свою диету молоко и молочные продукты и смотрели.
Угу.
Ну, никто из них не сказал однозначно отрицательно, что это плохо, при одном простом условии, что молоко пастеризовано, ну, то бишь магазинное, да, сейчас, это однозначно плохой продукт. В общем, проще говоря, на выходе это шлак.
Угу.
Вот. То же самое, конечно, соответственно, касается его производных. Молоко живое, соответственно, оно, ну, насколько я вот знаю из своих знакомых, у половины людей нормально переваривается, у половины нет. 100% то, что его там надо или не надо, есть, такого сказать нельзя. И если как-то вам, в общем, без него жить не может, то можно спокойно в небольших количествах его употреблять, именно свежее молоко. В больших не рекомендуется. Почему? Потому что, опять же, это приводит, по-моему, к избытку капхи.
Ну, у него белка, вот,
то есть молоко слизеобразующая вещь.
Хорошо. Вот.
Есть как бы два, в основном, в принципе, две категории людей, в основном, у которых-то реально молоко не воспринимается, они даже его не то что не пьют, а и близко, в общем, к себе не подпускают. Есть такой тип людей. И есть как раз наоборот, которых молоко, в общем, основной продукт. Они, естественно, говорят в пользу молока, что да, там, в принципе, за счет молока можно жить.
Мы сейчас не говорим про экстремальные условия.
Не, ну,
понятное
я имею
дело,
в виду,
что когда нету ничего, кроме вот коровы,
да,
это
даже
рядом,
не экстремальные, это не экстремальные условия.
Сейчас
вот у тебя будет все свое, то есть я имею в виду, у тебя будет все вот и фрукты, и овощи, и все равно у тебя в основе будет находиться это потребление вот молочного продукта.
Ну, это опять же привязанность просто к определенному продукту.
К молоку, да. И они это утверждают посредством того, что они на себе ощущают, что спокойно можно на нем жить. Второго рядом противоположного человека поставишь, он молоко вообще, если даже его заставить пить, оно у него не будет усваиваться правильно. Ну и он будет ощущать некий дискомфорт, естественно, даже если не понимает, что происходит внутри, то есть какие процессы, все равно он будет ощущать некий дискомфорт постоянно, и, в общем, это, да, может привести там...
Это тяжелый случай.
Да, к такому случаю, к тяжелому, то есть...
Если обобщить, для чего надо пить молоко? Как вы считаете?
Можно подытожить мнение? Так, что если можете его не пить, не пейте спокойно, и все.
Я бы хотела, наверное, сказать, мы здесь в большей части говорим вот про качество о молоке. Говорим о физическом аспекте. Существует еще кармический аспект. Мы, в общем-то, из различных видеосюжетов знаем, каким образом сейчас молоко добывается. Вот, и интересно было бы, возможно, эту тему тоже развить. Если у кого-то есть подробная информация, буду благодарна, поделитесь. Корова дает молоко только когда она кормит теленка. Соответственно, для того, чтобы мы пили молоко корове, корова должна его, во-первых, не давать теленку, а во-вторых, она должна все время телят этих рожать. Соответственно, какая же жизнь коровы, когда она постоянно нас обеспечивает молоком? И насколько это вот с кармической точки зрения оправдано наше желание со страданиями других живых существ? То мне кажется, у меня небольшой пока опыт сыроедения, но я приняла решение отказаться от молочных продуктов, в принципе, по этой причине. Потому что считаю, что это нарушение прав животных. Вот. Если ребята ей скажут,
что поэтому... В принципе, я согласен. Это, в общем, идет контроль над животным. То есть ты контролируешь рождаемость, и плюс за счет этого еще добываешь как бы молоко. Это если с позиции вот как раз йоги, то есть кармы, да, то получается, если ты имеешь такую, то есть делаешь какой-то контроль над чем-либо там, животным каким-нибудь, то и над тобой, в принципе, можно совершать контроль.
Создание то определенного
есть, ты,
долга.
То есть для себя также создаешь условия, чтобы тебя контролировали.
Как? Вопрос из зала.
А может, про молоко. Молоко, например, это же в Индии, да, почему священное животное корова? Считается наоборот, что корова дает гораздо больше молока, чем нужно ее теленку. То есть считается, что корова предназначена для человека.
Она как бы старая мать.
Ты знаешь, я вот размышляла об этом. Я считаю, что это в том случае, если у тебя, например, домашнее хозяйство, у тебя есть действительно такая корова, которую ты помогаешь, которую ты там обслуживаешь и так далее. И она тебе тоже помогает питанием. Это, опять же, в тех случаях, когда тебе кушать нечего. Когда такая ситуация, да, она тебе помогает. А вопрос сейчас состоит в том, что зачем пить молоко? Но если у тебя есть другие продукты, другие, зачем, какая от этого польза и почему не другие продукты?
Было бы интересно.
Хочу сделать маленькое замечание к этой записи. Все, что мы обсуждаем, не претендует на какую-то определенную окончательную точку зрения. Мы пытаемся обмениваться опытом и найти ответы как раз на вопросы. Поэтому если у зрителей этой записи будут какие-то свои мнения, мы будем очень рады их услышать на нашем форуме или по почте услышать и обсудить в дальнейших выпусках нашего журнала. Поэтому не судите нас строго. Следующая тема – это сыр. Что вы скажете?
Сыр.
Сыр.
Значит, научный продукт.
Да. Для некоторых, некоторые люди сыр очень любят при переходе, соответственно, на вегетарианство, сыроедение. Вот, сыр им хочется, например, кому-то хочется хлеба, кому-то конфеты, кому-то сыр, например. Я таких людей знаю, да. Хлеб с сыром плохо сочетание. Значит, сыр, что по сути является собой сыр, это концентрированный продукт. Соответственно, как любой концентрированный продукт, приоритет у него, естественно, самый низкий, если есть альтернатива. По этому же поводу, что он концентрированный, переваривается он крайне долго и тяжело. Вот. А к тому же еще можно добавить, что твердые сорта сыра лучше не кушать, потому что они как раз особо крайне тяжело перевариваются, типа пармезан. Вот. А если уж хочется кушать сыр, ну, естественно, чтобы он был лучше сделан не из пастеризованного молока, это подразумевается. И лучше уж тогда кушать сыр откинутый домашний, вот, свежий. Либо самому сделать, но это неэффективно. Я пробовал.
Угу. Володь.
Чисто ради интереса попробовал, неэффективно.
Также, да, соглашусь с Александром в плане того, что это концентрированный продукт.
Ну ладно, про сыр, который с щеки, возможно, продыгейский, то же самое все, да?
Вот, или смотрите, там это? Некоторые сыры, в сырах содержится соль. Ну,
не из пастеризованного молока, и точка.
Как бы тоже лучше не употреблять. Тут даже уже, если вы вегетарианец, там, человек вегетарианец, то все равно многие прекрасно понимают, что такое соль.
Ну, про соль отдельно можно.
Ну да, много. Это тоже, в общем, отдельная история. Если так вкратце, в общем.
Ну, соль... Это все магазины, посредственно.
Да, вредно, да.
Все.
И как бы сыры, на самом деле, это тоже, в общем, продукт, который лучше, в общем, отложить, если есть что-то более подходящее съесть, а там уж нет, ну, тогда сыр можно.
Это животный фермент, где-то попадалась мне на глаза статья, как он добывается. Есть два способа есть этого фермента, значит, получения. Это химический, а он, сейчас, чтобы не соврать, по-моему, тоже статья мне попадалась, там генетически модифицированные бактерии. А второй, это он добывается у телят не очень-то лицеприятным способом.
То есть опять используется
вся такой... правда о ферменте.
Используется именно такой способ приготовления сыра, в общем, который, в общем, кармически отрицательно скажется на всех, и от начала производства до потребителей.
Хорошо, давайте тогда про молочные продукты, вот про молоко, сыр поговорили, у нас остался еще творог, сметана, ряженка, кефир, ну, чтобы так сильно не углубляться, то есть какие продукты вы считаете?
У меня кроме сметаны опыта вообще нет.
Хорошо, тогда ты только про сметану, Саш, поделись остальным.
Кефир, ну, в общем, все продукты брожения, вот, кефир в частности, можно Жданова послушать, я думаю, достаточно. Лично мне кефир-то не очень всегда и нравился. Вот, как-то и йогурт я пробовал пить, вот, но очень быстро, то есть тоже он мне не пошел совершенно. Вот. А творог, ну, опять же, то же самое можно сказать, что и про сыр. Если сам откинул из свежего молока, это одно. Все, что в магазинах, просто сразу на этом крест можно ставить вот все на всей молочке.
В общем, давайте такое небольшое резюме. Все молочные продукты – это для сыроеда. Нет или да? Или индивидуально для всех?
Нельзя сказать, да. что без них нельзя жить. Вот и все. Лучше без них обойтись, если можно.
Хорошо. Еще ну, про масло, наверное,
а можно то спокойно?
Же самое, да? То же самое, концентрат.
Или масло, про... масло,
пластирин. Я имею в виду кхи, например, или...
Любое оно растительное? Жирное.
Нет, сливочное.
Сливочное.
Утопленное.
Ну, такой же концентрат, то тоже, в принципе, там, холестерин.
Да не в холестерине дело, там много очень жиров.
Вот.
Ну, вот именно из-за концентрата, ну, ты... так не одобряешь и растительные масла, потому что это неестественно.
Потому что человек, здесь как бы концентрат тоже можно употреблять, но опять же в очень маленьких дозах. Потому что если человек привык вот, потреблять все продукты, ну, так сказать, в определенном количестве, и тут вот ему дать концентрат, он может его, не понимая, скушать столько же, такой же объем, но скажется это очень отрицательно на всем организме, потому что ну, концентрат есть, нужно уменьшать дозу тогда. Если вы понимаете, что перед вами концентрированный продукт, нужно в дозу как бы соразмерно и уменьшить. Насколько вот он, чем сильнее сконцентрирован, тем меньше его съесть.
Соразмерно тому, сколько вы задницы едете.
Да, да. По поводу хлеба. Использование, в общем, муки... рафинированной, это негативно сказывается, в общем, на организме однозначно, потому что это получается всего лишь одна клейковина и больше ничего, клей получается такой же своеобразный, клейковина, который вы, да, потребляете в организм. Из него получается огромное количество слизи в организме, ну, в принципе, и шлаки, больше, в принципе, особо ничего там нет. Если вы хотите нормальный хлеб, на самом деле, лучше уже, в общем, муку грубого помола.
Вот есть.
Нет, ну подождите, это все равно выше, точно обработка выше 50 градусов.
Это обработка, это термообработанный, да, продукт. И, естественно, он, в общем, в организме все равно создает очень большое количество шлаков.
Большая нагрузка. В общем,
да,
нужно много энергии, чтобы это переработать.
Не совсем-то.
Ну,
хорошо, Александр.
Да, попробуй свой.
Что вы скажете?
Есть просто опыт этого изготовления бездрожжевого хлеба. Угу. Значит, про хлеб здесь такая вещь. Во-первых, действительно, если делать его бездрожжевой самому, естественно, как вот сказал, из муки грубого помола, соответственно, чтобы в присутствии все компоненты зерна в ней. Потом, несмотря на то, что выпекается он все равно там при 200 градусах там, в печке в течение некоторого времени, там, да, негативных эффектов сильных лично я от него не обнаружил. От него нет и брожения с ожогой, в отличие от обычного хлеба, от него нет газов, и от него нет тяжести, если не съесть целую буханку за раз.
Ну, именно вот. Мука грубая, по-моему.
Да, но здесь именно, да, большой вопрос в качестве муки. То есть, чтобы мука была не рафинированной, соответственно, чтобы присутствовали там оба компонента зерна, то есть, чтобы отрубь на месте была. Так что такой хлеб есть, в принципе, можно. Я сам его делаю, ну, где-то, может, раз или два в месяц.
Ты знаешь, будет здорово, если ты нам сделаешь такую статью с фотографиями, как делать такой хлеб.
Думаю, а ты мне многим... уже говорил.
Да. Ну, сделаем. Как раз вот в рамках этой идеи, этого проекта будет очень здорово, если мы такое выложим. Это хорошо? То есть...
В плане того, что...
Секрет.
В плане питания, допустим, это очень хорошее... Ну, например, зимой, особенно если у кого-то небольшая паника по поводу того, что есть, вот, ну или вообще, я, например, делаю там, родители там съедают много, там, я немного съедаю, вот, то есть это, опять же, такая хорошая вещь, и плюс времени это занимает полчаса-час личного времени.
Хорошо, то есть энергии на переваривание немного, сил много,
да, вот чувствуешь себя нормально. Переваривание по опыту, что негативных эффектов, если есть, то они не ощущаются.
Ну, такой вот хлеб от Саши будем ждать.
То есть вот, например, я пробовал вот два дня назад здесь съел несколько кусочков лаваша, после обеда там я салат фруктового поел, сухофруктов, вот, и вот этот лаваш у меня очень тяжело подействовал.
Угу.
Это как раз то, про что обычно пишут, белая рафинированная мука.
Он с дрожжами.
А?
Нет, лаваш без дрожжей, точно. Лаваш без дрожжей.
Тут уже не в дрожжах даже дело. Вот это вот тяжелая штука для меня была. Поэтому я говорю с уверенностью, что хлеб у меня такого не произвел.
Ну, мы просто, они бывают разных видов.
Белый хлеб вообще лучше не будет.
Да? Вот очень ждут мед. Значит, опять же, с точки зрения кармической, действительно, добывается он не очень позитивно. С другой стороны, все-таки есть ли польза от меда, какие-то благотворные
польза от
действия?
Меда однозначно есть. Ну, все в зависимости, во-первых, какой мед. Есть, в общем, мед зрелый, который, да, на самом деле содержит в себе все необходимые макро-микроэлементы, там, все необходимые, то есть витамины. Пчелы как бы его для себя заготавливают, на самом деле, мед. И в зависимости от того, насколько там, там в зависимости, во-первых, от вида пчелы, то есть разные пчелы там, они заготавливают мед разного качества. То есть, когда пчела берет нектар, это как бы еще ну, не мед. Она его, чтобы сделать мед, она прогоняет его через себя, потом назад выводит, получается какая-то жидкая субстанция. Но это опять же не мед. Это, можно так сказать, такая сладенькая, в общем, ну, вещество, такая водица. Вот чем больше раз пчела через себя прогонит мед за, вот, за все время, тем больше в нем будет содержаться всех необходимых ферментов элементов, то есть, которые позволяют даже ну, лечить некоторые заболевания там, и поддерживать организм на как бы, очень высоком состоянии, ну, на продуктивном высоком состоянии. Там, поэтому... Но его также в огромных количествах, естественно, поедать нельзя. Там, это не продукт такой, который там можно там литрами там
эффект употреблять. Сразу.
Да, вы ощутите сразу эффект того, что переели его, и
или
да, или ощутите эффект, например, вот этот положительный, когда вы съедите вот ну, необходимое там для вас количество, небольшую дозу, тоже почувствуете такой, в общем, прилив силы и иммунитет повысится за счет этого. Насчет пчел скажу, есть вариант. Северных пчел, они остались в тайге, где-то там далеко на севере. Это не, недавно, несколько там буквально лет назад, там некоторые попытались, в общем, на севере найти этих пчел и как бы пытаться их развести и получать вот этот вот самый мед в высокой степени обработки.
Диастазное
число, да, диастазное число высокое. То, там до 50 даже у некоторых доходило диастазное число. В России, у нас, в Российской Федерации, медом считается то вещество, которое уже, у которого диастазное число равно 7. Это считается медом. В Европе считается медом диастазное число 17. А 17 это уже, можно сказать, мед с лечебными свойствами. А чем выше количество диастазного числа, тем больше как бы, пчел, получается, у него своих ферментов гоняет, вот этих, которые в самой пчеле потом... Зимой позволяют жить, не болеть,
как
а выбрать на внешний вид количество диастазного числа невозможно. Это только необходимо производить анализ, то есть там лабораторный, и там уже будет показано уже количество там диастазного числа, ну, то есть будет определено диастазное число. На внешний вид определить, я могу по меду сказать одно, в магазинах в основном используется мед не вот прошлого года, а позапрошлого, потому что принцип такой, что он дешевле, вот, а и в основном люди, которые занимаются вот продажей меда, они находят вот этот прошлогодний мед, который может закристаллизованный быть, они за счет термического воздействия разрушают структуру кристаллическую меда, и он становится жидкий. Нормальный мед, вот, который уже зрелый, в зависимости от того, какой, на какой с чего он был собран пчелы. Если разнотравье, он кристаллизуется уже там через несколько там месяцев, 2-3 месяца он начинает кристаллизоваться уже и такой в кристаллизованной форме находится. В принципе, тоже нормально, можно есть, как бы это нормально. Многие пытаются ранний мед сделать. Это вот некоторые весной просто пчел начинают кормить сахаром, они делают из этого тоже как бы мед. Они этот мед выкачивают, он, во-первых, там диастазное число практически равно нулю, там ну, нулю не равно, ну там 2, это ничего, это тоже жидкая такая вода, сладкая, можно так сказать. И пытаются это продать. И, в общем, ничего хорошего в этом меде нет. Вот после, есть медовый спас, кстати, такой праздник, после него, в принципе, можно уже спокойно мед выкачивать из ульев, это уже будет зрелый мед. И вот этот вот как раз зрелый мед вот можно употреблять в пищу. Это вот самый лучший вариант. Ну и впоследствии лучше брать уже, конечно, если вы видите, что мед центрифужный, то есть имеется в виду, он не в сотах находится, а уже, ну, вот, как раз, вот, как баночка, как мы обычно, да, покупаем, продаем, и он жидкий. Например, там уже весной он жидкий, это лучше такой мед не приобретать. В плане пчел, смотрите, пчелы себе заготавливают меда как бы всегда больше, чем необходимо. Это на самом деле так. Нормальные люди, И пчелам оставляют всегда меда столько, сколько необходимо. И то люди весной приходят в улей, и еще там есть мед, который бы там хватило пчелам, ну, как бы еще там на несколько недель. То есть еще он остается. То есть пчелы, они так или иначе все равно работают. То есть осуществляют работу по сбору меда, независимо от того, набрали они уже себе нужное количество или нет. На самом деле-то.
Пара интересных моментов практически про мед. Если кто любит творог с медом, это не очень хорошая вещь. Второй момент, есть замечательный аэробический коктейль. И если вы где-то в походе сильно замерзли, и у вас конечности не двигаются. Вот, рассказать, да? Там 2-3 ложки меда. Лучше свежих 7 горошин перца растереть черного. Можно пару капель лимона. Все это стрижка натощак и сырный маскар.
А с медом завершили, да? Про зеленые коктейли пару слов. Что такое зеленые коктейли? Это то, что придумала Виктория Бутенко, когда берете какой-то пучок зелени, какие-то фрукты, вода, все смешивается в блендере, получается некая смесь. Смешанное питание, тем не менее.
Замечательная вещь.
Можно, да, почему?
Замечательная вещь, зеленые коктейли. Я их довольно продолжительное время делал, и сейчас тоже она делаю.
По поводу, кстати, вот соков. Еще хотелось бы добавить заодно к коктейлям. Многие злоупотребляют соками также. Сок тоже является концентратом и тоже нужно необходимо. То есть, если вы съедаете просто там фрукты, да, там или овощи, ну это соответствующее там, нормальное количество сока. А то получается уже сока добыто из большего количества фруктов, меньшее количество сока, но. Если его постоянно вот так выпивать, то можно соответствующе тоже там нагрузить и печень, и поджелудочную.
Но, тем не менее, лечение соками вот это практикуется, и пишется по этому поводу много книг.
В зависимости, в среднем день человеку необходимо жидкости там выпить определенное количество. Также можно это все делать вот на соках. Получается лечение соками, но не перенагрузка организма соками.
Главный ключ в том, что почему зеленые коктейли работают, потому что зелень сочетается с чем угодно замечательно. Прекрасно сочетается с любыми, с любыми продуктами. А, к тому же зелень это клетчатка, а зелень это хлорофилл. Вот об этом отдельно можно почитать, технических подробностей углубляться не будем. Вот. Коктейли зеленые, самые простые можно делать, если покупать зеленый лист салата. Вот. Есть возможности, много раз я находил, покупать не горшочки вот эти вот, а отдельные листы, вот их везут уже. Не из Подмосковья, по-моему, даже.
Нет. Ну, летом, наверное, лучше какой-то даже дикорастущий, да?
Но это больше зимний вариант, потому что летом спокойно можно что-то еще купить.
Сейчас вокруг очень много разных
вариантов. Вот. Соответственно, в основе, как правило, какая-то такая зелень лежит. Дальше для некого баланса я, например, добавляю сельдерей черешковый. Вот, это по вкусу уже, так как вкус у него соленый, на самом деле, сельдерея.
Сельдерея, которая вот в упаковке.
Это черешковый. Есть листовой, есть корневой, это черешковый, вот эта упаковка, да. И вообще везде можно добавлять.
Из фруктов что-то
добавлять? Из фруктов я добавлю не кислые фрукты, то есть с апельсинами я не делаю. С бананами я иногда и без блендера обхожусь. И замечательное, маленькое отступление, замечательный рецепт это. Режу банан там на 4 части, заворачиваю зеленый лист и чуть корицы посыпаю.
Красота. А можно вопрос, а как по поводу того вот утверждения? Вот Трехлебов неоднократно говорил о том, что нечего есть то, чего у нас не произрастает. Бананы же не наша пища.
А это вот справедливо для тех, кто занимается произрастанием.
Да, кто сам выращивает это.
Да.
Что-то, хотя бы что-то.
Да.
Яблоки,
а для остальных это не актуально
не
просто. Это,
вы же тоже их
это сложно очень. Сказать.
А что посоветуете тем, кто переселится, вот, допустим, из нас на следующую зиму в деревню? Не, я знаю, что мои бабушки...
Можно спокойно закупить, опять же, вот это, и вырастить и картошки, и там огороди что-то посадить, там овощи, которые хранятся постоянно долго там. Купить те же самых, я не знаю, там фруктов, которые долго хранятся, тем более, если у вас будет погреб. Вы спокойно это всю зиму будете хранить. И ладно, у вас там будут еще маленькие яблони, там, которые не дают там никаких там плодов и остальные культуры, да. Но 5-6, ладно. Это небольшие затраты на самом деле, там несколько мешков там овощей и фруктов по сравнению с тем, что люди покупают постоянно в магазинах.
Вот, а сейчас подводить итог. Последняя тема – это, наверное, советы начинающим практикам здравого питания и, в частности, сыроедней. Я начну, у меня маленький опыт в сыроедении. Но вот из книг, которые я прочитала, хочу показать. Это Виктория Бутенко «12 шагов в сыроедении». И Шемшук, у него две книги. Это «Сыроедение. Путь к бессмертию». И вот новая книга «Как стать сыроедом». Очень вдохновляет, по крайней мере, на первый этап, поможет вам сделать первый шаг.
Про книги могу сказать одно лишь только, что, опять же, нужно ко всей информации подходить со здравомыслием. То есть сразу все на веру воспринимать нельзя, потому что все прекрасно знают, что каждый человек может ошибиться, то есть какое-то свое мнение внести там, поэтому надо с этим аккуратно. А так, естественно, необходимо какую-то литературу почитать, да, чтобы иметь представление перед тем, как вот начинать переходить на сыроедение, вообще, что это такое. По поводу, есть же посты, все прекрасно знают. Даже у христиан есть посты, также вот у славяно-арийской там традиции тоже. Вот посты, да, посты как раз вот позволяют людям спокойно, без каких-либо проблем в желудочно-кишечном тракте переходить как на сыроедческую, то есть на сыроедение, так и на вареную еду. То есть организм при помощи поста подготавливается к определенной еде, которую вы собираетесь употребить.
Согласен,
вот это вот, если вы туда-сюда комбинируете, тогда это надо с постами делать, на самом деле, это поможет.
Хорошо, как резюме, Саша, скажи последнее слово.
Начинающие, начинайте, не бойтесь ничего, в общем-то. Это все хорошо, замечательный эффект, обязательно почувствуйте. Но соблюдайте, естественно, такие правила, кушайте в спокойной обстановке, жуйте, не торопитесь. Сильно еду не мешайте. Вот. Есть определенные правила, о которых будет еще позже сказано. И главное, сильно не парьтесь, едите либо бананы, или яблоко с маминого огорода. По крайней мере, поначалу это вам точно будет, никакого не даст отрицательного эффекта.
Отлично, и может быть, из
опыт
книг
есть.
Что-то ты скажешь еще?
По книгам отдельно я уже говорил, что могу сделать подборку, потому что я прочитал не один десяток книжек, поэтому
мы на сайте ОНО обязательно сделаем библиотеку из тех книг, которые сможем достать, и вы сможете уже самостоятельно ознакомиться. Ну что тебя впечатлило, может быть, что-то можешь выделить?
Ты сейчас, может быть, назвать несколько книг.
Да, вот что тебе.
Очень хорошая книжка, канадский один человек, Фредерик Патенот, «Секрет сыроедения». Его можно спокойно скачать, например. Я считаю, что каждому сначала ее нужно прочитать.
На русском она есть?
Она есть на русском, да, она переведена. Там очень четко описывается... Ее легко скачать, найти. Там очень четко описываются все грабли, на которые он сам наступил в течение там, 20 лет своих. А, кстати, он недавно приезжал на конгресс по сыроедению, в числе прочих. Вот. И вы на них тоже обязательно наступите. Я наступал, и всех, кого знаю, все на них наступали. Грабли.
Хорошо, об этих ошибках тогда мы, может быть, в следующий раз поговорим. Еще раз повторюсь, мы ждем ваших вопросов, если вы хотите обсудить какие-то темы. Следующий семинар вот у нас в экопоселении планируется в июне. Как раз будет 3 дня выходных. Мы снова соберемся здесь, будем заниматься и устроим очередную запись нашего журнала, потом выложим в сеть для всеобщего ознакомления. Ребята, благодарю вас за участие.